Глава 12. Продавшийся. Всю следующую неделю мы гнали наших коней на юго-восток, приближаясь к пограничью, местности, примыкающей к пограничному королевству и Заграби. На десятки лиг вокруг расстилалась холмистая равнина, перемежающаяся узкими речками, громкими ручьями и смешанным редколесьем. Деревень в округе было мало. За последние два дня мы увидели только одну, да и то обошли ее стороной, не желая попадаться на глаза жителям. Земля в этих местах была благодатная, жирная, трава, росшая на ней, так и тянулась к солнцу, но желающих перебраться через Иселину и начать обживать эту часть королевства было не так уж и много. Впереди пограничье, а за ним восточные леса Заграбы и знаменитый Золотой лес, где живут орки. Алистан все сильнее и сильнее забирал к юго-востоку, обходя стороной торговые пути, прилегающие между Валиостром и пограничным королевством. Как я понял, он рассчитывал через неделю вывести нас к границе между государствами, а уже оттуда по прямой направить отряд прямо к лесам Заграбы. Все вьючные лошади погибли на пароме, унеся на дно наши припасы и доспехи. Халас и Делир долго сокрушались о потере брони, но сделать, понятное дело, ничего не могли. У нас остались лишь кольчуги, которые находились на тех лошадях, что переправили в первый заход. Да, эльфы сохранили доспехи, на нагрудниках которых были выгравированы гербы их домов. Суроги фонарщик вообще остались без какой-либо брони, если не считать курток из вареной кожи с нашитыми на них металлическими бляхами. Алистан Маркауз лишился своего копья. Продукты, сменная одежда, да и много еще чего осталось на дне реки. Но мы не голодали. Дичи в этом крае было полно, и на нашем костре всегда жарилось мясо. На четвертый день после злочастной переправы через Иселину окончательно испортилась погода и полил дождь. Он не переставал донимать нас дней пять, и мне приходилось кутаться в плащ, любезно одолженный Грассой. Долгий дождь, льющий с низких серых облаков, это всегда сыро, холодно и мерзко. Особенно тяжело было вставать утром и разжигать костер. Ноги и руки не гнулись, казалось, что ты спал не на траве, укрывшись от падающего с неба воды плащом из непромокаемого Дроктора, а на снегу. Кликли простыл, кашлял и хлюпал носом. Сурок лечил его травяными отварами, от которых гоблин долго плевался и кривил рожи, говоря, что в такой горечи он в жизни никогда не пил. Дождь лил, лил и лил. Земля превратилась в огромное озеро грязи. Лошади то и дело скользили в этом месиво и спотыкались, грозя сбросить всадников на землю. Звонкие ручьи и маленькие речушки, десятками пронизывающие местность, располнели, разжирели и вышли из берегов. В низинах случилось форменное наводнение. Иногда вода поднималась до стремян наших лошадей. Теперь приходилось долго выискивать какую-нибудь возвышенность на равнине, чтобы разбить лагерь на ночь. Лишь к 11-му дню пути вода стала спадать, но дождь все равно продолжал накрапывать. На 12-й день мы достигли приграничья, и Алистан распорядился, чтобы все надели кольчуги. Я терпеть не могу какие-либо железные одежки. Чувствую себя в них как в гробу. Тесно, тяжело и двигаться не очень удобно. Но в данном случае с моей стороны никаких возражений не последовало. Очень не хочется получить стрелу в живот от невесть как забредшего на такое расстояние от Заграбы орка. Кликли, увидев, что я напялил на себя железную рубаху, одобрительно кивнул. «Кликли, ты вроде говорил, что тебе кольчуга не нужна. Ты, мол, маленький, в тебя попасть трудно». Поддел я его, вспоминая, как едва не пошел на дно из-за гоблинской брони. Он глянул на меня из-под своего капюшона и изрек. «Маленький-то маленький, но здоровье следует беречь». Я еще в ранинге достал. И когда этот проныра только все успевает? Кольчуг не было у Мумра, Сурка и Баса. Последние все дни был хмур и мрачен, как небо над нашими головами. Дождь не способствовал улучшению настроения проныры, и я понимал, что было у него на душе. Когда тебя тащат незнамо куда, а рядом едет молчаливый эльф, настроение отнюдь не улучшается. Эл до сих пор приглядывает за Басом, и любви к моему бывшему другу в желтых глазах темного я что-то не разглядел. Бывшему другу дружбы как таковой между нами не осталось. Да нас по-прежнему много связывало, но это многое всего лишь воспоминания, не более этого. За тот срок, что мы не видели друг друга, я и Бас сильно изменились. По жизни мы шли своими дорогами. Да и не мог я его простить за этот стародавний поступок, когда он без предупреждения оставил меня с Фором и украл общие деньги. Из-за дождя худо приходилось не только простывшему Кликли. Трубка Халаса ни в какую не желала разгораться, и гном был сердит на весь белый свет. Халас все последние дни кутался в плащ и опасливо посматривал на тучи. Он боялся, что у него вдруг опять разболится какой-нибудь зуб. Деллер находился под коротким зеленым плащом и бормотал себе под нос старинные песенки карликов. Это еще сильнее бесило Халаса. Но погода не располагала к ругани, и гном лишь раздраженно ворчал и делал новую безуспешную попытку разжечь трубку. Медок, ставшим новым командиром диких, витал далеко от этих мест. В глазах желтоволосого великана появилась задумчивость и усталость. Воин был слишком дружен с дядькой и никак не мог смириться с этой потерей. Алистан вообще ни на что не обращал внимания. Он смотрел только вперед и гнал своего боевого коня в заграбе. Эграс и Сурок очень часто оставляли отряд и отправлялись назад проверить, не приближается ли погоня. Но на горизонте было пусто, и эльф с воином возвращались в отряд, лишь отрицательно качая головами. Мумор пытался наиграть на дудке незатейливую мелодию, но стало еще тоскливее, и фонарщик со вздохом убрал дудочку обратно в седельную сумму. Когда дождь взял недолгую передышку и перестал проливать на нашу голову, все немного повеселели. Даже лошади, казалось, шли быстрее и легче, не обращая внимания на так и не разошедшиеся тучи. О солнышке нам оставалось только мечтать. На 13-й день пути на одном из низких холмов, поросшем до самой макушки высокой травой горчанкой, мы увидели столб. Он был сделан из черного базальта, но даже это не смогло спасти его от зубов времени. Столб здесь установили по крайней мере 1000 лет назад. «Приграничье», — бросил милорд Алистан и послал коня вперед. «Приграничье — это огромная территория земли, здесь принадлежат приграничным баронам, не считая военных гарнизонов и крепостей, расположенных на границе между Валиостром и лесами Заграбы. Где-то здесь земли моего друга, барона Ора Габсбарга. Можно было бы заглянуть к нему на огонек, но не зная, как он отнесется к Лжедролану». Во время одной из остановок, когда все были заняты своими делами, я подошел к Миралисе, в одиночестве сидевшей возле шипящего костра, и задал вопрос, уже вторую неделю не дающий мне покоя. Как они смогли найти наследие Миралиса? Она сразу поняла, про кого я спрашиваю. «Не знаю, Гаррет. В последнее время я много чего не знаю и не понимаю. Нас не должны были найти так быстро. Я оставила защиту». Она вздохнула. «Быть может, эта женщина чувствует ключ?» Мне сразу же захотелось сорвать ключ с шеи. «А может, ключ здесь ни при чем? Какая-то метка, по которой они нас ведут? То, что попало в паром, было кронкомором?» «Да, самая опасная магия огров, и сейчас ею владеет человек. Она не обладает опытом неназываемого, и то, что в этот день сотворила ведьма, должно быть убить ее на месте, но не убила. Да, дом силы способен защитить своих слуг». Говоря это, Миралиса внимательно смотрела на меня. «Не понимаю», — покачал я головой. «Я слышу звон, но не знаю, где висит колокол. Дом силы для меня пустой звук, и не более того. Не пора ли прекратить играть в эти загадки?» Время ответов еще не наступило, танцующий в тенях. На этот раз шут подошел незаметно и остановился у меня за спиной. «Боюсь, что когда время придет, будет уже поздно, шут», — довольно зло ответил я ему. «Мне надоели эти загадки, мне надоели мои сны». «Ты, танцующий в тенях, поэтому и видишь такие сны», — торжественно произнес Кликли. «Сейчас ты больше похож не на королевского шута, а на разжиревшего жреца, который говорит божественную чушь, чтоб постричь с прихожан еще немного монет». «Что ты хочешь знать, Гаррет?» — вздохнул шут, садясь рядом со мною. «Все. Похвальное стремление», — хихикнул гоблин. «Но нельзя объять необъятное. Хорошо, я расскажу тебе. Ты уже не ребенок, и, думаю, способен это понять. Пожалуй, расскажу тебе о четырех великих домах и сотворении. Эту историю мне поведал мой дед. Мы, гоблины, помним то, что забыли орки и эльфы. Мы помним то, что вы, люди, никогда не знали. Ты решил рассказать мне очередную гоблинскую байку?» — не очень-то приветливо спросил я у него. «Байку? Пожалуй, что байку. Ведь ты же ничего не имеешь против байек». «Так я и думал. С чего бы начать?» «Когда мир был юн...» «Нет, не так. Когда Сиала еще давно не существовало, когда даже боги были беззаботными детьми, а об ограх никто не слышал, во всей вселенной существовал только один мир. Сейчас он называется миром хаоса. Он был первым миром. Он был изначальным. В нем жили шут...» На миг замялся. «Наверное, люди. Однажды кто-то из этих людей открыл секрет, что тени их мира – это живые создания, пускай они и немного другие. Тени оказались семенами, прообразами других миров. Если человек умеет управлять тенями, если человек умеет танцевать с ними, он может взять любую тень из мира хаоса и построить новый мир, свой мир. Ну или попытаться построить, это уж как у кого получится. На такое были способны не все, один на миллион, может быть два, но в тельдистые времена их было намного больше, чем сейчас. Людей, способных создавать из теней миры, стали называть танцующими с тенями. Я вздрогнул. Уж не хочешь ли ты убедить меня, что я могу взять любую тень и слепить из воздуха целый мир, ничуть не хуже Сиалы? Отрицай ты это, или не отрицай, Гарет, но ты танцующий с тенями. От этого уже никак не отвертишься. А насчет теней, вот тебе мой ответ. Не сможешь. Я же сказал, только из теней мира хаоса можно создать новый мир. Тени нашего мира лишь тени теней теней изначального мира. Они мертвы и не способны танцевать. То есть, попадя я в мир хаоса, все бы могло у меня получиться? Да откуда я знаю, это всего лишь сказка. Да и не умеешь ты бродить между мирами. Ну и слава Саготу. Облегченно вздохнул я. Валяй, ври дальше. Так о чем это я? А, так вот. Танцующие брали тени и строили новые миры. Тысячи, тысячи новых миров появилось благодаря им. Но творя миры, танцующие брали для этого частичку своего мира. И пришло время, когда мир хаоса умер. В нем не осталось теней. Туда пришла тьма и огонь изначалья. Люди ушли из него, расселившись по другим мирам, и дорога в изначальный постепенно оказалась забытой. Никто из танцующих того времени не пытался спасти мир хаоса, хотя они могли это сделать легко. Зачем? Вокруг ведь столько новых и необычных миров. Стоило ли трудиться и восстанавливать такую рухлядь? «О чем ты задумался, Гарет?» – спросила молчавшая все это время Миралиса. «О том, как какой-то шутник создал наш мир. Значит, ты говоришь Кликли, что хаос уже не восстановить?» «Ну да, дорога в него забыта. А если бы и была, то нужна тень этого мира, чтобы вдохнуть в нее жизнь». Я вспомнил о трех подругах, тенях, танцующих на багровых языках пламени и просящих меня спасти их мир. В животе засвербило. Может быть, Шут на самом деле прав? Может, в его сказке есть доля правды? К чему ты мне все это рассказываешь? Я и так по ночам плохо сплю. И каким блоком в твой рассказ попадает Дом Силы? Так это была предыстория. Если честно, Гарет Барет, про эти дома я ничего толком не знаю. Дед-шаман рассказывал, что существует четыре великих дома, что их якобы создал тот танцующий, который дал жизнь нашему миру. Но для чего он создал эти дома, никто не знает. В гоблинских книгах нет никакого намека на это. Зато в аналах Кроны есть упоминание, вновь вступила в разговор Миралиса. На самых первых страницах хроник есть маленький абзац, где говорится про эти дома. Их было четыре. Четыре совершенно разных и не похожи друг на друга дома. Дом любви, дом боли, дом страха. И, наконец, самый главный дом. Дом силы. Говорят, что те, кто побывал в этих домах, получили бессмертие. Сколько ни убивай таких людей, они все равно рано или поздно возрождались в доме любви. Прошедшего четыре великих дома можно убить навсегда, только когда он находится в одном из этих домов. Ради этого они и были сотворены. Да, то есть нет. Пойми, мы ничего не знаем. Мы можем только предполагать. Один короткий абзац аналов, написанный неизвестно кем, вызывает споры наших историков вот уже несколько тысячелетий. По этому абзацу создавались целые научные труды, но какова же их достоверность? Известно лишь, что тот, кто прошел все великих четыре дома, уже не просто человек-эльф или карлик. Он что-то совершенно другое. Я не представляю, что делают в домах любви, боли и страха. Единственное, что нам известно, те, кто находился в доме силы, необычайно сильны в магии, а точнее в ее начальной форме, шаманстве. Это все, что мы знаем, Гарет. «Это все, что вы знаете?» – эхом повторил я. И эти знания вы так от меня скрывали? Глупая сказка о том, что якобы создали наш мир и предположения, построенные на каком-то махоньком абзаце? Это и есть главная страшная тайна гоблинов и эльфов? Мне стало смешно. Зайди в любую таверну, и там тебе еще не такое понарасскажут. И история выйдет намного правдивее, чем у гоблина и эльфийки. Эти знания очень опасны, мягко продолжала Миралиса. Особенно для некоторых людей, когда они узнают, что могут стать даже выше богов и создать свой мир. Простите, миледи, но это глупости. Я же говорил, что еще рано, и он ничего не поймет. Гоблин с укором обратился к Миралисе. За ту историю, что мы тебе сейчас рассказали, Гарет, орден бы отвалил нам телегу золота. Это не говорит в пользу ума волшебников, парировал я. Тьфу, дурак. Шут в раздражении встал и пошел прочь. Что-то он слишком болезненно реагирует на мой скептицизм. Может, когда-нибудь попозже ты все поймешь, Гарет, вздохнула Миралиса, тоже вставая. «Постойте», — остановил я ее. «Почему вы решили, что я могу что-то знать о Доме Силы? Ты танцующий в тенях. Впрочем, не обращай внимания, я просто пошла неверным путем, вот и все. А хозяин? С чего вы взяли, что хозяин в этом Доме Силы? Магический почерк. Тебе этого не понять, Гарет. Ты ведь не владеешь шаманством. То, что настигло нас в Харьгановой пустоши, то, что ударило по парому, Это совершенно другое, отличное от нашего. Такое могло родиться только с помощью легендарного и мифического дома силы. Она, мягко ступая по промокшей траве, ушла. И я остался один. Думать. После рассказа эльфийки и гоблина загадок не убавилось, а прибавилось. Ранинг утопал в цветах. Душистые розы всех расцветок заполнили город. Второй день не стихал праздник, и те, кто еще был способен стоять на ногах, высыпали на улице горланя песни, водя хороводы, объедаясь выставленной на столах бесплатной снедью и опиваясь вином и пивом, рекой хлещущим из огромных бочек. Город жил, веселился и пел. Так было и так будет. Раз в год в конце августа весь народ прославлял богов. Крик, гвалт, хохот, песнопение, музыка, запах, вина, сдобы и жареного мяса. Все это смешалось в праздничный ком радости, жизни и праздника. Джок и Марго шел по улице и улыбался. Это был высокий, широкоплечий молодой человек с выступающим волевым подбородком, озорной улыбкой, карими глазами и жгуче черными волосами. От него исходила волна спокойствия, уверенности и жизнерадостности. Его узнавали, ему махали, ему кричали, его приглашали присоединиться к той или иной компании. Его звали распить кружечку пивка или закружиться в вихре заводного танца. Его было трудно не узнать, высокого, статного, с колчаном стрел на бедре и мощным двуярдовым луком в руках. Кто же не знал Джока и Марга, любимца публики, лучшего лучника в последних четырех королевских турниров? «Эй, Джок, иди к нам!» «Нет, к нам!» «Привет, Джок!» «Джок, потанцуй со мною!» «Ну, Джок, смотри, девочки, какой красавчик!» «Джок, сегодня ведь королевский турнир, удачи тебе!» «Удачи, Джок, мы верим в тебя!» «Эй, Джок, давай выпьем кружечку!» «Джок!» Он улыбался, кивал, махал рукой, отвечал на приветственные крики, но не останавливался. Сейчас его не интересовали ни кружки с пенящимся пивом, ни благосклонные красотки. Сегодня в 5 часов дня он станет пятикратным чемпионом в стрельбе из лука, и только потом у него появится возможность расслабиться и отпраздновать свой успех. Сейчас еще было слишком рано, турнир начнется только после полудня, а состязания лучников будут в самом конце, когда пройдут финальные бои рыцарей, общая схватка и бои мечников. А пока у Джока было время, и он спешил туда, куда звало его сердце. На улице фруктов народу было ничуть не меньше, чем в других частях города. Его пару раз окликнули, хлопнули по плечам, но он вежливо отказывался от приглашения присоединиться к пирушке. Возле большой лавки, торгующей фруктами и овощами, Джок остановился и толкнул дверь, вошел. Приветственно звякнул колокольчик, сообщая хозяину о приходе нового покупателя. Впрочем, сегодня был праздник, и ни о какой продаже товара не могло быть и речи. На самом видном месте стоял стол, вокруг которого собралась компания, дегустирующая пиво. «А, Джок, мой мальчик!» – приветственно махнул ему один из сидящих за столом. «Как я рад тебя видеть! Проходи, не стесняйся! Эй, кто-нибудь, налейте парню пиво!» «Спасибо, мистер Лотер, но я не могу. Сегодня турнир. Я должен сохранить ясную голову!» Владелец лавочки хлопнул себя по лбу. «А, да, я забыл, вот память-то! Ну что, мой мальчик, покажем всем!» «Постараюсь», – ответил Джок. «Всадни одну стрелу от моего имени!» Лотер протянул Джоку персик. «Нелегко тебе сегодня придется, парень!» — крякнул трактирщик, заведение которого находилось по соседству с лавкой мастера Лотера, с таким-то соперником. Что ты говоришь, дурень? Разве найдется конкурент для Джока и Марга?» — подняв кружку, сказал Лотер. «Среди людей нет, а вот среди эльфов я бы не поставил свой золотой на Джока. Ты уж прости, парень. О чем ты говоришь, спасите от боги? Какие эльфы?» «А такие, Лотер, самые обычные темные эльфы с клыками. Из луков они стреляют намного лучше, чем люди». «А при чем здесь турнир и эльфы? Дери тебя, тьма!» — включился в разговор владелец мясной лавки. «А при том, вы словно с луны свалились. Неужели не знаете, что сегодня к королю прибывает посольство темных из дома, как там его? А, Черная Роза, во! А посольство возглавляет кто? Посольство возглавляет наследник этого дома. С тьма знает, каким именем Огур ногу сломит. И этот наследник высказывает желание поучаствовать в турнире, а точнее в стрельбе из лука. Так что, парень, тяжело тебе сегодня придется. Эльфа просто так не победишь». «Посмотрим», – безразлично пожал плечами Джок. Он не очень-то верил городским сплетням. «Мастер Лотер, а где Лия?» «В саду, иди проведай ее», – благодушно ответил Лотер. Когда Джок ушел, трактирщик ухмыльнулся и сказал. «А когда я про эльфа сказал, видали, как он расстроился?» «Да чушь это все. Джок парень хороший, ничего он не расстроился». «Ну, тебе виднее, Лотер. Он же за твоей дочуркой приударяет, а не за моей», — хихикнул трактирщик. вылезая со стола. Тут ему делать больше нечего, он сказал все, что должен был сказать, и хозяин будет им очень доволен. Мастер Лотрос среди своих знакомых слыл богатым лавочником. Продажа заморских фруктов оказалась делом прибыльным. Он поставлял свой товар в стола многих дворян столицы, включая и короля. Денежки лились рекой, и поэтому не было ничего удивительного, что внутренний двор лавки превратился в цветущий сад с тремя журчащими фонтанами. Возле одного из фонтанов на скамейке сидела девушка. Сейчас она была занята вышиванием, и на белой ткани уже распустились кроваво-красный мак и небесно-голубой колокольчик. Рядом с девушкой сидел мальчуган лет 7. Паренек был занят тем, что пускал в фонтане кораблик. «Лия», — сказал Джок, подойдя к девушке. Она оторвалась от своего занятия и улыбнулась. Он всегда любил ее улыбку. «Джок, как я рада, что ты зашел. Неужели ты думала, что я о тебе забыл?» — промолвил он. «Нет, но сегодня ведь ты королевский турнир, и ты должен быть там. Ни один турнир не стоит твоих глаз». Лия скромно потупилась и улыбнулась. Затем отложила вышивание в сторону, грациозно встала и взяла с огромного блюда с фруктами ягоду клубники. «Хочешь?» «Спасибо. Твой отец дал мне персик». Он показал ей сочный плод с бархатистой кожицей. «Зря». Она откусила спелую ягоду. «Я выиграю этот турнир для тебя, Лия», — произнес Джок, садясь рядом с ее младшим братом, целиком занятой игрой в кораблике. «Ах, Джок. Разве ты не слышал, что говорят про эльфа?» «Слышал. Один из друзей твоего отца мне это уже сообщил. Эльф он или не эльф, но я выигрываю этот турнир для тебя. Все в городе узнают, что Лия, дочь Лотра, самая красивая девушка Ранинга. Ни один эльф не станет на пути моей стрелы». Лия сорвала с клумбы цветок и стала отрывать у него лепестки. «Что ты делаешь?» «Гадаю, Джок, выиграешь ли ты сегодня турнир? Это всего лишь цветок». «Ты прав», — вздохнула она, — «Джок. Я так волнуюсь. Давай не будем полагаться на глупый цветок. Лун, Лун, подойди». «Ну что?» Братец Лия с недовольной рожей оторвался от игры. «Иди скорее сюда. Сейчас Джок нам покажет, как он стреляет из лука». Мальчонка тут же бросил игру и прибежал к ним. «Вот тебе яблоко. Видишь ту статую воина, что в самом конце сада? Насади яблоко на копье и беги сюда. Я мигом». Лун побежал исполнять просьбу сестры. «Что ты делаешь, Лия?» – удивленно спросил Джок. «Я загадала. Если ты попадешь в это яблоко, значит выиграешь королевский турнир». «Яблоко намного ближе, чем будет мишень на поле», – покачал головой Джок. «Ну, пожалуйста, ради меня», – взмолилась Лия. Джок улыбнулся и кивнул. Он надел на руку перчатку, натянул тетиву на мощный лук и достал из колчана стрелу. Свою стрелу. Она была с фиолетовым оперением в золотую полоску. Все знали, каковы стрелы Джока и Марга. Прибежал Лун. Яблоко, оставленное им зеленым пятнышком, высилось на копье статуи. Джок наложил стрелу, плавно оттянул тетиву к уху, задержал дыхание и также плавно отпустил. Тетива звонко щелкнула о перчатку, и стрела, гневно жужжа, отправилась в полет. Секунда, и вот она уже дрожит в большом и спелом яблоке. «Ура!» – весело закричал Лун и подпрыгнул. «Ах, какой ты молодец, Джок!» Лия радостно захлопала в ладоши. «Ты выиграешь этот турнир, обязательно выиграешь. Ты куда?» «Стрелу достать». «Погоди». Она схватила его за руку, а затем, пристав на цыпочки, прошептала. «Оставь, я отдам ее тебе сегодня вечером». Джок с изумлением и радостью посмотрел на нее. Лия улыбнулась, поцеловала его в щеку и проворковала. «А теперь иди, вечером мы отпразднуем твою победу». Он хотел что-то сказать, но Лия приложила палец к его губам, еще раз очаровательно улыбнулась и, не оглядываясь, пошла к фонтану. Джок немного помялся и покинул сад. Пора готовиться к турниру, ведь Лия ждет от него только победы. Она выждала минут 5 после того, как Джок оставил ее. Затем вновь отложил вышивание и пошла к яблоку. Лия извлекла стрелу и внимательно осмотрела ее. Стрела у нее, Лун слишком занят корабликом. Отец пьет с друзьями. В ближайшее время никто не хватится ее. Стрелу Джоку надо как можно скорее отнести нужному человеку, и тогда ее ждет награда хозяина. Она улыбнулась той самой улыбкой, которую так любил Джок. «Что ты думаешь об этом городе, Эроч?» – спросил Эндаргаса. «Скопище варваров, трэш Эндаргаса», – почтительно ответил пожилой эльф, ехавший рядом. Эроч был эльфом старой закалки. В отношении к людям у него было исключительно пренебрежительное. Эндаргаса был не согласен с своим старым другом и Клисангом. Домам темных стоит держаться людей. Как бы люди не были странны, некультурно, агрессивны и вероломны, за ними сила, И только их воины, действующие вкупе с эльфами, способны уничтожить орков. Именно поэтому правители девяти темных домов собрались на совет и решили, что пришло время объединить силы людей и эльфов и выступить единой армией против орков. Именно поэтому старший сын главы дома Черной Розы приехал в Алиостер с грамотой для короля. Именно поэтому младший брат Эндаргас отправился в точно такой же миссии в пограничное королевство. Ты не прав, Эрач. За людьми сила, и без них мы не справимся с нашими родственничками. Эндаргас уже не раз начинал этот разговор. Может быть, за людьми и сила, трэш Эндаргаса. Но люди коварны, вероломно жестоки и очень опасны. Мы можем справиться с орками и без их помощи. Тысячелетия войн с первыми доказывают, что это не так, друг Эрач. Мы сражаемся с орками на равных, но никому не удается взять верх. Армия людей – это та сила, что может переломить ход многовековой войны в нашу пользу. Люди сражаются в рядах, у них кавалерия. Они не приспособлены воевать в лесу. По крайней мере, большинство из них. Значит, нам придется выгнать орков из леса, безразлично пожал плечами Эндаргаса. Вашему отцу, прежде чем посылать вас, следовало бы запомнить легенду о мягком золоте, трэш Эндаргаса, вздохнул Эрач. Свой дом защищая лучше сам. Как же, помню. Это всего лишь песня. Того, о чем говорится в ней, никогда не было на самом деле. Конечно, трэш Эндаргаса, конечно. Но эта легенда хранит мудрость, гласившую, что не стоит доверять людям, иначе после орков они примутся за нас. Эндаргасов лишь усмехнулся. Эрач не был большим сторонником заключения союза с людьми. Люди вероломны, а вы даже не надели доспехов. Последние слова телохранителя звучали обвиняюще. Эндаргаса был одет в легкую шелковую рубашку с вышитой на груди черной розой. И среди 49 бойцов сопровождения, облаченных в сияющие доспехи из голубоватого металла, казался уязвимым. «Если тебе хочется париться в железе при такой жаре, это твое право», — сказал Эндаргаса. «К тому же ты рядом. Что со мной может случиться?» Эрач ничего не сказал, лишь помрачнел еще больше, и пристальным взглядом желтых глаз оглядел людскую толпу, выстроившуюся вдоль улиц, чтобы поглазеть на приезд эльфов. «А вот и встречающие», — сказал Эндаргаса, видя, как навстречу его отряду скачут 20 всадников, облаченных в тяжелую броню. «Трэш Эндаргаса от имени нашего славного короля Сталкона Рваное Сердце рад приветствовать вас и ваших спутников в столице Валиостра», — произнес всадник в бело-зеленой броне. «Я граф Пелан Гельми, капитан Королевской гвардии, и мне поручено проводить вас до Королевского дворца». «Хорошо», — кивнул эльф. «Мы следуем прямо за вами, милорд Гельми». Граф кивнул, и они направились дальше. Всадники раздвигали праздничную толпу, давая дорогу почетному гостю короля. Милорд Гельми придержал свою лошадь и поравнялся с Эндаргасой. «Как вы могли заметить, трэш Эндаргаса, у нас в городе праздник, оттого на улице столько народу. А я-то думал, что все они решили приветствовать меня», — решил поддеть человека-эльф. «Конечно, и это тоже», — смутился милорд Гельми. «Знаете ли вы, что сегодня ежегодный королевский турнир? Его Величество просит вас присоединиться к нему в королевском ложе. Все непременно. В конце будут соревноваться наши лучники. Говорят, вы прекрасный стрелок, трэш Эндаргаса. Не желаете ли присоединиться?» «Нет, благодарю вас». Легкая улыбка тронула черные губы принца. «Думаю, это будет не очень честно». В воздухе вжикнуло, и стрела ударила Эндаргасу в шею, пробив ее насквозь. Эльф закачался, схватил рукой за горло, захрипел и упал с лошади на мостовую. Раздались крики ужаса. Темные схватились за скаши, люди за мечи. Толпа бросилась в рассыпную, давя друг друга. Лошади, почуявшие кровь, обезумели. Эльфы кричали и выли, кто-то бросился к телу, желая остановить кровь. Но все было кончено. Эндаргаса, старший принц и наследник дома Черной Розы, был мертв. «Стрелок на крыше!» — кричал кто-то. «Люди ответят за смерть моего господина!» — ревел Эрач, прижимая к себе окровавленное тело принца. Граф Пелан Гельми был бледен и испуган. Его окружало 5 десятков мрачных и взбешенных темных, которые только что потеряли своего господина. «Надо действовать, иначе дело дойдет до мечей», — промелькнуло у милорда Гельми в голове. И он распорядился. «Чуч, оцепите улицу! Браки, скачи к королю! Мрак, ищите стрелка, чтобы мышь не проскользнула! Парус, гоняй сюда всю стражу! Не стойте столбом! Действуйте!» Люди бросились выполнять распоряжение. Граф спешился и наклонился над мертвым эльфом. Эрач стоял на коленях прямо в луже крови. Скаш лежал рядом. Он сломал и вытащил из шеи Эндаргаса стрелу, и теперь она двумя безобидными обломками лежала в крови. «Если вы не найдете убийцу, мы сами отомстим за смерть трэш Эндаргасы», — с ненавистью произнес Эрч. Граф, испачкав в крови парадные дорогие перчатки, поднял с земли обломки стрелы. «Чуч!» «Да, милорд!» Сдерживая храпящую лошадь, подъехал один из воинов графа. «Узнаешь?» Он протянул лейтенанту гвардии обломок. «Да». Чуч был ошеломлен не меньше графа. «Это стрела?» «Думаю, мы схватим убийцу вашего господина в течение часа», — перебивая своего подчиненного, обратился к Эрчу милорд Гельми. Эльф долго смотрел на человека своими бесстрастными янтарными глазами, а затем нехотя кивнул. «Мы подождем. Час». До начала королевского турнира оставалось меньше часа, но Джок уже спешил к парку, где должны были проходить основные состязания. Во-первых, ему было интересно узнать, кто станет победителем всеобщей свалки. Во-вторых, стоило подготовиться, оценить ветер и осмотреть площадку, где ему предстоит соревноваться. Улица, прилегающая к парку, смутила его. Джок шел и никак не мог понять, что же здесь не так. Потом он понял – люди. Здесь не так уж много людей, а ведь сегодня королевский турнир. Горожане отчего-то не спешили занять места на скамейках, дабы насладиться зрелищем сегодняшних поединков. Многие из тех, кто сейчас был на улице, смотрели на него, кто с любопытством, а кто с испугом. Никто не приветствовал его, никто не желал ему удачи и победы. Как только он проходил мимо людских кучек, за его спиной слышались шепотки. Небось обсуждают заварушку, случившуюся возле грязных ворот. Вроде убили какого-то из эльфов. Джок не придал этому событию никакого значения. Сейчас он целиком и полностью был настроен на королевский турнир. А все остальное его нисколько не заботило. Последний час перед глазами Джока висела красно-белая мишень, в яблоко которой он должен был вогнать как минимум 8 стрел. Последние 100 шагов до конца улицы и начала турнирных площадок Джок и Маргарет прошел в полном одиночестве. Людей от силы как будто ветром сдуло. Ни единой души. Лишь впереди на его пути стояли солдаты из королевской гвардии. Джок нахмурился. Во-первых, что здесь делают гвардейцы? Ведь обычно довольствуются охраной городской стражи. Во-вторых, солдат было намного больше, чем это требовалось. Как минимум 20 пеших, половина из которых копийщики, а половина арбалетчики. Да еще и десяток конных. Все закованы в броню, у всех воинственный вид. Командовал здесь, как понял Джок, рыцарь в бело-зеленой броне. По крайней мере, доспехи этого человека были самой богатой отделки. Люди молча ждали его приближения. Никто не шевелился. Джок замедлил шаги и ахнул. Турнирные флаги, а также сине-серое королевское знамя, были приспущены. «Неужели король умер?» – ошеломленно пробормотал Джок. Это сразу проясняло, почему никто не спешил на турнир, и отчего люди выглядели такими обеспокоенными и испуганными. Лица у стражников хмурые и напряженные. Джок подошел к преградившим ему дорогу людям и обеспокоенно спросил у знакомого воина, с которым он несколько раз до этого пил пиво. «Трамур, что вообще здесь происходит?» «Смотри-ка, сам пришел!» — криво усмехнулся воин, поудобнее перехватывая копье. «Бросай лук, Джок!» «Что?» — опешил Джок, бросив взгляд на бело-зеленого рыцаря. Но тот молчал. Смотровая щель в его горшкообразном шлеме делала лицо воина безучастным. Трамур ударил Джока пяткой копья в живот. Джон согнулся, роняя на мостовой лук. В животе растеклась лужа боли. Из глаз брызнули слезы. И дышать сразу же стало очень тяжело. Второй удар обжег ему шею. Мостовая дернулась, качнулась, подпрыгнула и со всей силы ударила Джока по лицу. Рот наполнился кровью. В голове властвовало смятение. Он попытался встать, спросил, за что его бьют. Но кто-то ударил его ногой, и он вновь рухнул на камне мостовой. Его били ногами, руками, пятками копий. Он пытался защитить голову руками, свернулся как зародыш, сворачивается в материнской утробе. Но от удара некуда было деться, некуда было спрятаться. Его били долго, очень долго, до тех пор, пока вкус крови во рту не стал привычным, а шум в ушах приглушенным и вязким, как болото. Только тогда чей-то голос рявкнул. «Хватит, довольно, я сказал. Вы ведь не хотите отдавать темным мертвеца?» Больше Джок ничего не слышал. Он провалился в спасительное небытие. Последние дни прошли для Джока как в тумане. Он просыпался в какой-то узенькой камере, настоящем каменном мешке. Его били, затем вели на допрос, где трое людей со скучающими лицами и эмблемами королевских песочников задавали ему странные и пугающие вопросы. Поначалу Джок пытался оправдываться, пытался сказать, что он не виноват в этом страшном убийстве. Но его снова били, его никто не слушал. Песочникам нужно было только признание, иначе темные, одуревшие от жажды мести, устроят в королевстве бойню. На третьем допросе он сломался и признался во всех злодеяниях, что ему приписывали. Ему уже было все равно, что с ним будет, лишь бы эти люди его сегодня не били. Лицо Джока превратилось в кровавое месиво, нос сломали в нескольких местах. Пальцы на руках раздроблены, ребра сломаны, кровоподтеки, синяки и рассечения просто невозможно сосчитать. Он почти не двигался, когда его бросали в провонявшую мочой солому камеры. Лишь тяжело дышал, скулил и засыпал. Иногда дверь камеры открывалась, и к нему приходили гости. В такие минуты он начинал тихонько и жалобно стонать, так как гости обычно избивали его. Потом пришло забытье, и больше недели Джок находился на грани смерти. Лишь помощь орденского волшебника помогла вернуть его из тьмы. Король посчитал, что Джоку и Марго умирать рано, пока. Очень часто к Джоку приходили сны. Он спал, он грезил. Он был далеко-далеко от холодного каменного мешка, в который его бросили по чьей-то злой воле. Джок почти не помнил своих снов, кроме одного. В этом сне к нему пришел человек, стражник. Он открыл дверь камеры и, весело улыбаясь, сказал, что знает о том, что Джок не виноват, и что преступление совершили слуги хозяина. Хозяин ждет Джока. После этого Джок плакал и крутился на соломе. Потом был очень скоротечный суд, хотя он почти не запомнил его. Какой-то яркий свет в глаза, много белых пятен и разговоры. Его о чем-то спрашивали, и он отвечал. Вот кто-то показывает высокому королевскому суду его колчан со стрелами, а затем этот человек достает его стрелу, только сломанную и от чего-то покрытую засохшей кровью. «Я не виноват», — шепчет Джок, но его никто не слушает. Лишь писарь суда скрипит пером по бумаге. Это все слуги хозяина. Вот суд опрашивает красного и потеющего мастера Лотера. Мастер Лотер заикается со страху, озирается по сторонам, но говорит: «Да, был он в тот день у меня. Да, расстроился, когда узнал, что лисийский принц да пребудет он в свете. Захотел выступать на турнире. Да, мелькнуло в его глазах что-то, кровожадность какая-то. И как он, старый дурак, не заметил-то сразу? Еще какие-то люди. Друзья, знакомые, товарищи, родственники. Да, он хотел победить. Да, мог. Да, позор-то какой». Потом была Лия. Да, Джок был у нее, говорил, что со всеми средствами победит сегодня на турнире. Дальше Джок уже не слышал, а лишь шептал разбитыми губами одно и то же слово – Лия. Все было кончено и решено. Подписанное им признание, его обогренную кровью стрела, показания десятка свидетелей – все это привело высокий королевский суд к единственному верному решению. Когда деревянный молоток опустился и худой старый судья в черной мантии и нелепом белом парике произнес лишь одно слово «виновен», Джок увидел, как эльф, весь суд просидевший неподвижным камнем, посмотрел на него и улыбнулся. Штаны Джока стали мокрыми. Эта улыбка испугала его так, как не могли испугать все побои людей. Его не казнили, с ним сделали гораздо более страшную вещь. Его отдали в руки эльфов. Старый эльф с блеклыми желтыми глазами и сухими, как сено, волосами. Эльф, который так напугал Джока на суде, самолично заботился о нем. Его положили на повозку, заковали в кандалы и увезли из Раннинга. Дорога до Заграба сложилась для Джока в одну длинную нить скрипа колес. Небо над головой гортанных разговоров эльфов и боли. Боль приходила ежедневно. Она раскаленными щипцами вцеплялась в Джока, когда наступал вечер и эльфы останавливались на ночлег. В это время к пленнику приходил Эрач и доставал из кармана маленькую коробку стальных иголок. Эльф всегда все делал молча, но каждый раз после пытки Джок думал, что все, он больше не выдержит и умрет прямо сейчас. Он ждал прихода смерти, ждал ее с радостью и болезненным предвкушением. Но эльфы были слишком внимательны, чтобы потерять своего пленника после пытки. Когда боль была особенно невыносима, когда она грозилась раздуться и разорвать голову, появлялся эльфийский шаман и приносил облегчение. Лечил шаман только для того, чтобы следующим вечером пытка повторилась. Изо дня в день, терпя невыразимые мучения, Джок умирал, проклинал богов, оживал, плакал и вновь умирал. Страшный сон никак не кончался. Заграбу он запомнил плохо. Зеленые, шелест листьев, звон ручьев, прохлада и боль. Его куда-то вели, кому-то показывали, сотни клыкастых эльфийских лиц. Старый эльф с черным обручем на голове, молчание и снова боль. Отчего-то все деревья росли здесь сверху вниз. И трава росла сверху вниз, а солнце заходило снизу вверх. Эльфы ходили по земле, которая казалась вверху, вниз головой. Он долго не мог понять, что происходит. Не мог понять до тех пор, пока не обратил внимания, что кровь, вяло капающая из рассеченной щеки, стекает ему на лоб, а не на подбородок. А затем срывается и взлетает на землю. висящую над его головой. Все оказалось очень просто. Он висел на веревке, висел вниз головой, а веревка, перекинутая через толстый сук, надежно оплетала его ноги. Сколько это продолжалось? Час? День? В лесу стемнело, наступила ночь, и где-то внизу сквозь темные кроны деревьев проступали звезды. Его никто не охранял. А зачем? Из эльфийской веревки так просто не выпутаешься. Да и далеко ли пробежит по незнакомому лесу измученный человек? Джок вновь провалился в забытье, стараясь побороть боль. Тихий шелест травы разбудил его, и, открыв глаза, он увидел под собой темный женский силуэт. Эльфийка промелькнула у Джока в голове. Женщина помолчала, молчал и он. Ему было все равно, он уже давно привык, что многие приходили посмотреть на него. Пусть смотрит, лишь бы не било. Женщина издала смешок, и он вздрогнул. «Кто вы?» Слова давались ему с трудом. Он уже давно ни с кем не разговаривал. Большинство времени он лишь кричал от боли. «Бедняжка Джок», — вздохнула женщина. «Лия? Это действительно ты?» — выдохнул он, и не веря своим ушам. «Лия? Что же, ты можешь называть меня так?» — сказала она, выходя из тени на лунный свет. Она была такой же красивой, как тогда в саду, в тот злополучный день гибели эльфийского принца. Русые волосы, голубые глаза, скуластое лицо и пухлые губы. «Лия! Его Лия! Ты что, предала его? Но как?» Как девушка могла оказаться так далеко от дома, в самом сердце страны эльфов? Слуги хозяина способны и не на такое. «Хозяина? Я не виноват, я не мог сделать это, только не я». «Знаю», — она улыбнулась. «Знаешь? Но почему тогда ты молчала? Надо сказать было эльфам, надо объяснить им». «Поздно. Сейчас темные не желают никого слушать. Сейчас они жаждут мести. Разбираться, действительно ли ты виноват, они станут не раньше, чем через несколько месяцев. А этого времени у тебя нет, увы. Эльфы решили сделать исключение из вековых законов. Завтра тебя ждет зеленый лист». Джок дернулся на веревке, закачался как маятник и всхлипнул от ужаса. Он не хотел умирать. Так. «Но у тебя есть выбор, глупый Джок». Лия подошла вплотную, и он почувствовал запах ее клубничных духов. «Или эльфы устроят тебе показательную казнь, или...» «Или...» — эхом откликнулся Джок. «Или ты станешь верным слугой хозяина», — Лия говорила долго, очень долго. И когда она закончила, Джок сказал всего лишь одно слово — «Да». В глазах его разгоралась ненависть. Лия достала из складок своего платья кривой эльфийский нож, пристала на цыпочки и перерезала горло Джоку. На ее волосы, лицо, шею, платье обрушился горячий водопад. Она стояла, принимая эту страшную купель кровавой росы. Стояла и улыбалась. Когда все закончилось, она посмотрела на мертвое тело, висящее перед ней, и сказала: «Ты родишься вновь, родишься в доме любви и станешь самым первым, самым преданным слугой». Через минуту на лесной поляне уже никого не было, лишь мертвец тихонько покачивался на веревке. «Ты плохо спал этой ночью. Опять кошмары?» — спросил у меня Кликли, кутаясь в плащ и зябко ежась от утренней прохлады. «Угу», — угрюмо ответил я ему, скатывая одеяло. «Про что на этот раз?» «Про Джока, принесшего зиму». «Ух ты! Расскажи», — заинтересовался гоблин. «Отстань, Кликли, не до тебя. После вчерашнего разговора у костра и нового сна мне было над чем подумать». Кликли разочарованно хрюкнул и поплелся приставать к фонарщику, который седлал наших лошадей. Погода с утра вновь испортилась, и моросил легкий дождик. Капли были такими мелкими, что я едва мог их разглядеть. Как бы ни ливануло по новой, этот дождь успел нас всех порядком достать. Уже не знаешь, что лучше, отупляющая жара или такая вот промозглая погода. За ночь костер полностью прогорел, а оставшиеся после него угли задушил дождик. Вновь разжигать костер не имело смысла, пока с ним провозишься, потеряешь кучу времени. На ходу, перекусив холодным мясом, подстреленных вчера Эллом куропаток, мы отправились в путь. Тоскливая холмистая равнина тянулась и тянулась мимо нас, не имея ни конца, ни края. Тучи и полумрак дождливого дня навевали глубочайшую тоску. Через полтора часа скачки Алистан вывел отряд к старой, расползшейся от дождя, едва заметной из-под луж и грязи дороги. «Впереди лиги через три будет деревня», — сказал Эл. «Надо пополнить припасы и купить лошадей», — кивнул Алистан Маркаус. «Если они продадут», — сомневающимся голосом ответил Эл. «Тут лошадей не так-то просто достать. У крестьян всякая животина на счету», — поддакнул Медок. «Ну, там увидим», — — сказал Алистан Маркаус и повел отряд по дороге. Скорость нашего продвижения упала. Копыта лошадей чавкали в грязи и бурлящих от дождя лужах. Пелена дождя висела над миром, и видно было не дальше, чем на 100-150 ярдов. Дорога пошла вниз, спускаясь с очередного холма, и вливались в огромную лужу впереди. Так, чего доброго, скоро вновь представится возможность поплавать. Лошади шли по голено в воде. Дороги видно не было, и мы, сбившись в пути, попали на старый уже затопленный погост. Верхушки могильных памятников торчали из воды, как маленькие островки. Мы ехали мимо них, стараясь направлять лошадей друг за другом, чтобы, не дай сагот, не провалиться в открытую могилу, которая вполне могла находиться под слоем воды. «Куда это нас занесло?» — хмуро спросил Медок, ни к кому не обращаясь. «К мертвякам. Разве не видно?» — буркнул Халас, не понимая, что некоторые вопросы бывают просто риторическими. «Что может делать кладбище в таком месте, да еще такое затопленное?» Медок беспристрастным взглядом проводил проплывающий мимо нас притопленный гроб, видать, вымытый водой из свежей неглубокой могилы. «Деревня близко», — ответил ему Сурок, поправляя край капюшона, чтобы защитить высунувшего непобедимого от дождя. «Быстрее бы уж!» Шляпа Деллера превратилась в нечто бесформенное и мокрое. «Сейчас бы в тепло, к огню, горячая вина и теплую постель со всеми радостями жизни. Не думаю, что в такой глуши мы смогли бы найти для тебя трактир. Скажи спасибо, если пустят переночевать в хлеву», — ответил Сурок, смахивая с лица дождевые капли. «Дождь затяжной. Это теперь на целый день», — хрипло сказал Бас, стараясь направлять свою лошадь так, чтобы она шла параллельно пчелке. «Бас, в могилу хочешь угодить? Давай или назад, или вперед», — обратился я к нему. Бас обиженно зыркнул на меня из-под капюшона и придержал лошадь. Кладбище кончилось так же неожиданно, как и началось. Из воды вновь появилось некоторое подобие дороги, взбирающейся на очередную возвышенность. Деревья мне не понравились сразу. 5 десятков приземистых деревянных домов расположились возле стены черного елового леса. Вскопанные и размокшие поля. Жидкая грязь на улицах. Дым на крышах от печных труб. Да еще дождь. Все это раз вызвало у меня отрицательное отношение к деревушке. Мальчишка, идущий с ведром в нашу сторону, увидел отряд, уронил ведро в грязь и с воплем побежал прочь. Бас выругался сквозь зубы, видно не понимая, что выскользнувшие из-за стены дождя вооруженные всадники могут напугать не только 10-летнего мальца, но и взрослого человека. Мы поехали к центру деревни. Все жители попрятались от дождя, и улица была пустой. Дождь шушал по крышам, барабанил по капюшонам, плескался в лужах. Нас окружала тихая музыка дождя. Из одного дома вышел здоровенный мужик с топором и с тревогой посмотрел на нас. «Как называется эта деревня?» — спросил у него Медок. «Верхние Выдры», — угрюмо ответил крестьянин, нервно перекладывая топор из руки в руку. «Нам не нужны неприятности. Их у вас не будет. Трактир в деревне есть?» «Прямо. Ярдов через 300. Серый дом с вывеской. Не ошибетесь». Медок поблагодарил человека кивком головы и послал лошадь вперед. Мы поехали дальше, направляясь в указанную мужиком сторону. Я не удержался и оглянулся назад, но человек с топором уже исчез. Трактир был так же унылый и неприятен, как и другие дома верхних выдор. Над входом висела жестяная вывеска, но что было на ней написано, я разобрать не смог. Слишком старая она была, краска давно уже стерлась, а обновить надпись трактирщик не спешил. «Ждите здесь», — сказал Алистан Маркаус, спрыгивая в грязь и протягивая по воде сурку. «Медок, пойдем». Они скрылись в трактире, оставив нас мокнуть под дождем. Деллер никак не прекращал стенаний, мечтая о жарком огне и горячей еде. Халас в несвойственной ему и вежливой манере попросил карлика замолкнуть. Алистан и Медок вышли из трактира хмурыми и злыми. «Трактир не работает, переночевать нам нельзя. Никто в деревне ничего не продает, тем более лошадей. Их у них менее 10. «А настоять?» — спросила Грасса. «Не думаю, кузен, что это хороший способ завоевать людскую любовь», — ответила эльфу Миралиса. По лицу Грасса было видно, что он думает о людской любви. «Но переночевать-то нас пустят, или нам опять мучиться под дождем?» — влез в разговор Бас. «Мне до смерти надоел этот дождь». «Нам всем надоел этот дождь, Бас», — громыхнул Медок, взбираясь на лошадь. «Милорд Алистан, может попробовать поискать в домах? А вот кто и согласится нас приютить за пяток монет». «Не стоит и пробовать». Трактирщик сказал, что это владение Балистана Паргайда. Сурок выругался. «Давайте убираться отсюда». Мы не проехали 200 ярдов, улицу перегородила толпа. Угрюмая, злая и молчаливая. Здесь собрались чуть ли не все жители деревни. У многих в руках были вилы, топоры, косы, цепы, а то и обычные поленья. «Ой», – тихонько произнес Шут. Я тут же оглянулся назад. Дорогу нам перекрыли две телеги. «Ловко». «В чем дело?» – крикнул Алистан Маркаус. Из толпы вышел давешний мужик с топором. «Мы не хотим неприятностей. Мы уезжаем из деревни. Пропустите». «С радостью. Но сперва бросьте оружие и отдайте нам лошадей». «Что?» – взревел Халас, потрясая мотыгой. «Чтобы гном отдал свое оружие шайке мерзких вонючих крестьян? Не бывать этому». Толпа угрожающе загудела и двинулась в нашу сторону. «Будем прорываться», – сказал Алистан Маркаус и плашмя ударил мечом коня по крупу. Огромный боевой конь сделал скачок, оказался перед людьми, смял тех, кто шел в первом ряду. Люди с воплями и проклятиями ринулись в сторону. Я направил пчелку вперед, стараясь не отставать от остальных. Отряд прошел сквозь крестьян, как нож проходит сквозь масло. Те, кто не догадался отскочить, затоптали лошади. Один парень едва не умудрился всадить мне вилы в бок, но Халас размажил ему голову мотыгой, прежде чем я успел испугаться. Секунда, и я уже вылетел из толпы, отчаянно стуча по бокам пчелки пятками и пригибаясь к ее шее. Воинственные крики толпы остались позади. Мы неслись вдоль мрачных домов, желая поскорее вырваться из этой проклятущей деревни. Какая муха их тут всех перекусала, хотел бы я знать. Впереди было нечто вроде перекрестка. Прямо на нашем пути стоял человек 15, и эти, в отличие от крестьян, были вооружены копьями и луками. И одеты не в пример лучше, шерсть и сталь. Алистан направил коня влево, проносясь мимо выставленных копий. Миралис умудрилась сжечь одного из врагов заклинанием. Пока остальные хлопали глазами и орали от испуга, отряд пронесся за Алистаном. Я скакал предпоследним, сразу же за Халасом. Гном на своем коньке успел проскочить опасное место, а на мою долю достались острые наконечники копий, мелькнувшие в 5 дюймах от лица. Пчелка встала на задние ноги и заржала. Я только каким-то чудом не сверзился с седла и не упал в грязь. «Направо!» – рявкнул Бас, видя, что дорога налево уже перегражена копщиками. Я с трудом направил пчелку вслед за лошадью Баса. Придется нам прорываться вдвоем. Теперь мы скакали в противоположном направлении от наших. За спиной щелкнули тетивы, и одна из стрел, проржав у меня над ухом, впилась в круп лошади Баса, скачущего впереди меня. Лошадь, крича от боли, встала на дыбы и бросила Баса на землю. «Руку!» — крикнул я, подлетая к нему и свешиваясь с седла. Проныров вцепился в мою руку, подпрыгнул. Я закинул его на пчелку позади себя, и Бас вцепился в меня не хуже пиявки. «Надо выбираться отсюда. Гони!» Меня не стоило упрашивать дважды. Вновь вжикнули стрелы, но на этот раз мимо. Мы пронеслись сквозь всю деревню, больше не встретив ни одного человека, ни своих, ни чужих. Я остановил пчелку, только когда верхние выдры остались далеко за нашими спинами, скрывшись за навесы дождя. «Неласковые ребята. Чего они на нас взъелись? Мы можем вернуться и спросить их об этом». Бас соскользнул с пчелки. «Надо своих отыскать. При таком-то дожде ты их не заметишь, пока не столкнешься с ними нос к носу. И что же ты предлагаешь?» «Я бы смылся, не находись мы так глубоко в приграничье. Отсюда в одиночку не выберешься». Я слез с лошади и повернулся к Басу. «Ты не прав. Нам надо как можно скорее найти отряд. Смотри, вон там деревня». Я указал рукой на спину Баса. «Нам просто стоит сделать крюк, и мы выйдем к отряду». «Вдвоем на одной лошади?» Бас обернулся и задумчиво стал смотреть в сторону верхних выдр. Вот тут-то я и увидел это. Из спины Баса торчало две стрелы, толстые, в палец толщиной, с белым оперением. Одна застряла прямехонько под левой лопаткой, другая намного ниже и правее. Сердце и печень. С такими ранами люди не живут. Бас же, казалось, даже не чувствовал ни боли, ни стрел. Да и на его одежде не было видно ни капли крови. «Так что ты думаешь, Гарит? Я, кажется, с тобой говорю». «А? Да так, задумался». Видно, в моих глазах что-то проскользнуло, потому что Бас внимательно с прищуром посмотрел на меня и спросил. «Что с тобой, дружище?» «Ты знаешь», — осторожно начал я. «Те парни все же хорошо стреляют». «С чего ты взял? Мы вроде как живы. У тебя из спины торчат две стрелы. Ты не ощущаешь?» Еще один внимательный взгляд. Бас нашарил рукой одну из стрел и хмыкнул. «Вот тьма. Если бы ты знал, как не вовремя это все случилось», — криво ухмыльнулся Бас. А затем ударил меня под дых. Я не ожидал от него ничего подобного. Пчелка испуганно заржала и шарахнулась в сторону. Я не удержался на ногах и упал на землю. «Мне всего лишь надо было наблюдать за тобой и говорить женщине, где вы?» Голос Баса звучал жалобно. «Теперь хозяин меня накажет». Я поднял настоявшие надо мной Баса глаза, и сердце у меня весьма ощутимо ёкнуло. Глаз у Баса больше не было. Вместо зрачков и радужки плескалось море тьмы. Глаза Проныры были глазами старика из тюрьмы хозяина. Теперь не раздумывал. Нож сам прыгнул в мою руку. И я с криком всадил длинное лезвие Басу в живот. Тот даже не пикнул. Я не заметил, как он меня ударил. В груди разорвалась боль. Не спасла даже кольчуга. И я снова оказался на земле. «Ты знаешь», — скучающим голосом сказал Бас, вытаскивая из живота мой нож и взвешивая его в руке. «Ребята Маркуна действительно отправили меня под пирс в тот день, когда я украл у вас с Фором деньги. Не повезло. Быть мертвым — очень плохая штука, Гаррит. Но хозяин вернул меня из мира мертвых. Я стал продавшимся и всего лишь должен был присматривать за вами и сообщать женщине, где вы находитесь. Ну и что нам теперь с тобою делать? Вжих!» Черная стрела ударила Баса в сердце. «Вжих!» — в горло. «Вжих!» — в живот. Эл стоял не далее, чем в 10 ярдах от нас и с методичностью вбивал в Баса стрелу за стрелой. Бестолку. «Меня так просто не убить», — сказал Бас, выставляя перед собой нож. «Я очень давно хотел сделать то, что сейчас сделаю». Не обращая на меня никакого внимания, Бас бросился к Эллу. Эльф отбросил лук и достал из-за спины скаж. Мой нож намного уступал длинному кривому клинку Элла, но Бас это нисколько не смущало. Он налетел на эльфа, как весенний ураган. Тяжелое дыхание, мелькание рук, звон стали о сталь. Бас лишился левой руки по локоть, но продолжал атаковать. Из обрубка не вытекло ни капли крови. Его черные глаза были безучастны. Я всадил ему в затылок арбалетный болт, пробивший голову Баса насквозь. Теперь болт торчал у него изо лба. Эта неприятность продавшегося тоже нисколько не смутила. Я вспомнил, что говорил посланник Лафресси. «Эл», — заорал я, перезаряжая арбалет, — «голова, сноси ему голову!» Бас зарычал, отвернулся от Элла и бросился на меня с ножом. Эльф подскочил сзади, кривой меч взвизгнул и отделил голову того, кто раньше был Басом, от туловища. Голова упала в грязь и покатилась. Тело, напичканное стрелами, отчаянно махало из стороны в сторону уцелевшей рукой, пытаясь задеть кого-нибудь из нас ножом. Тварь до сих пор оставалась живой и опасной. Эл подскочил к голове и дважды ударил извлеченным из голенища кинжалом по черным глазам. Раздался звук трескающейся скорлупы. Глаза лопнули, и тело, конвульсивно дернувшись, в последний раз рухнуло в лужу и затихло. Эл, не теряя времени, даром оказался рядом с мертвецом и, вновь взявшись за скаж, расчленил труп, отсекая тому руки и ноги. Я все еще стоял с опущенным арбалетом, когда эльф молча протянул мне мой нож. Я осторожно взял его, осмотрел и убрал в ножны. На клинке не было ни капли крови. Он мне никогда не нравился. Желтые глаза сверкнули. «Что это такое?» – ошеломленно спросил я. «Один из видов упыря, магически созданных из убитого? Верный слуга. Они соображают, говорят, могут есть, помнят все, что было с ними до смерти, и их практически нельзя отличить от обычных людей. Это все. Что я не знаю, спросишь у Миралисы. Если это тебе так интересно, нам повезло, что он во время нашего пути был спокойным. Как ты нас нашел? Я же говорю, он мне никогда не нравился», — повторил Эл. «Лови свою лошадь и поехали. Дождь усиливается». Я свистнул, подзывая пчелку. Этому фокусу меня научил Кликли. Пчелка все еще была испугана. Она косилась на лежавшего в луже мертвеца, но, подчиняясь моему зову, подошла. «Спасибо, Эл», — сказал я, забираясь в седло. «Сегодня ты спас мою шкуру». Он ничего не сказал, только кивнул. Я объехал тело продавшегося и за всю дорогу до отряда больше ни разу не обернулся.